118 псалом. Да, мы сегодня половину его посмотрим, он большой. Итак, 118 псалом. Вот. И это так называемый акростих. Что это значит? Здесь берутся по 8 стихов, и каждый абзац, каждый этот отрывок начинается с еврейской буквы, и это по алфавиту. Вот. И я прочитаю сейчас как бы два таких отрывка. Первый — это алеф, буква такая, а вторая в 9 стихе — беф. Вот. С 1 по 8, нет, с 1 по 16. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляя меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово то, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю, взирая на пути Твои. Устами Твоим утешаюсь, не забываю слова Твоего. В первых 8 стихах он говорит, что блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Они не делают беззакония, ходят путями его. Это блаженство — ходить в законе Божьем, повиноваться, он говорит, да? И там такое восклицание в 5 стихе: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов». То есть он видит, как это блаженно, как это здорово. И он хочет это, и он говорит: «О, если бы», да? И потом вопрос уже в 9 он ставит: «Как юноша содержать в чистоте путь свой?» Вот это блаженство, это блаженно непорочное в пути, это здорово. «О, если бы! А как?» И он отвечает сам: «Хранением себя по слову Твоему». Когда мы, как верующие, начинаем наш путь с Господом, мы хотим вот эти новые пути, мы хотим повиновения, мы хотим вот этой праведности в нашей жизни, хождения с Богом, да? И практический вопрос, как это, себя хранить? Я чувствую себя слабым, чувствую себя греховным. Ой, если бы направлялись пути мои к соблюдению. Да, как ходить в этом блаженстве, в этой праведности? И вопрос задается и отвечается. Хранимся по слову Твоему. Знание слова, понимание слова Божьего, вера в слово Божие, повиновение слову Божьему поможет нам на практике ходить вместе с Богом в Его святости, в праведности. Как? По слову Твоему. Ну, конечно, не просто чисто механически. Он здесь он говорит, сокрыл, в 11 стихе, сокрыл слово в сердце. Да? То есть всем сердцем человек ищет Господа, Его откровение. То есть я открыл слово Божие утром, чтобы читать. И не просто по плану там галочку поставить, а действительно я ищу. Я ожидаю, что Бог проговорит ко мне. Я очень хочу, чтобы Бог ко мне проговорил, да? То есть всем сердцем надо относиться к Слову Божьему, да? Это поможет нам ходить в этом блаженном непорочном пути. Что еще он говорит в 15 стихе? Размышляй, да, он говорит, размышляй о заповедях. То есть, чтобы без суеты было, чтобы мы взяли какой-то отрывок, какой-то стих, какой-то абзац, какую-то историю и размышляли, что там значило это для него, в каких ситуациях он там был, через какие трудности он проходил, как это может быть ко мне относиться, да, и мы размышлять вот так, да, то есть не просто прочитал, а именно дать Слову Божьему поработать в нашей голове, то есть размышлять, вот это поможет нам ходить в этом непорочном, блаженном пути, сокрывать свое это слово в сердце, размышлять о заповедях и, конечно, не забывать слово, иметь вот эту хорошую память о том, что Бог нам открыл. Так вопрос здесь задается, как хранить юноши, и, наверное, не только юноши, а всем в этом праведном, блаженном пути, да, в хранении себя перед Богом, хранение себя по слову твоему. И вот нам, у кого у нас дети подрастают, подростками становятся, мы должны потрудиться, чтобы направить молодежь на вот это Слово Божие, чтобы дать ему понять, что в жизни или сейчас у тебя в юношестве ты можешь ходить в этой святости, если ты уделишь серьезное внимание, от всего сердца уделишь внимание Слову Божьему, знанию и соблюдению Слова Божьего. Как юноша свежать в чистоте путь? Храняемся по Слову Твоему. Нужно знать это Слово, искренне принимать его, и это даст нам победы в этом мире на плоти, потому что Слово Божие, оно живое и действенное. Дальше он говорит, 17 по 24 стих, здесь такая буква Гимел или Гимель, так и называется. Я ничего не знаю, как в комментариях прочитал, так и говорю. Может, я неправильно называю эту букву. Вот. 17 по 24 стих. «Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое. Открою очи мои и увижу чудеса закона твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих. Истомилась душа моя желание судов твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет о уставах твоих. Откровение твое, утешение мое, советники мои». Вот он здесь возвещает такие высокие истины, правильные вещи он говорит, да. А вот теперь мы в этом отрывке, из этого отрывка, который мы только что прочитали, что мы можем сказать о состоянии вот этого человека, который писал эти псалмы? Какую ситуацию? Ему тяжело. Ему очень тяжело. Мы видим это в тексте. 28 стих. Нет, знаете что? Просто будет более полно, если мы еще 25 по 32 прочитаем. Они как бы похожи. 25 по 32 еще я прочитаю. «Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову твоему. Объявил я пути мои, и ты услышал меня, научи меня уставам твоим. Дай мне разуметь путь повеления твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи, закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собой суды твои. Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповеди твоей, когда ты расширишь сердце мое». Вот из этого отрывка видим, что у него скорбь, да? В 28 стихе «душа моя истаивает от скорби». Этот человек находится, он говорит эти высокие, возвышенные, правильные истины, но в его жизни очень тяжело, у него скорбь. 25 стих тоже он говорит «душа моя повержена в прах». Когда они чувствовали так? «Душа моя повержена в прах». То есть это слова сильного переживания. Это сильная скорбь происходит в этом человеке. И в 17 стихе мы читали: «Яви милость рабу твоему». Ему нужна помощь от Бога, милость от Бога. 20 стих. «Истомилась душа моя желанием судов твоих». То есть он томится, то есть он молился, постился, и как бы Бог еще не пришел. И он томится, и он ждет, и себя спрашивает, да. И ему хочется, чтобы Бог явился. То есть он находится в такой ситуации, когда... И здесь даже говорится поношение от других. Люди про него сговариваются, да? То есть люди, происходит такое поношение над его верою. Люди смотрят и поносят его, может быть, словами, может, поведением, может, каким-то взглядом. Но он чувствует себя, то, что вот он верит, то, что он доверяет Богу, строит свою жизнь на Слове Божьем, ищет Слово Божие всем сердцем, да. Он чувствует, что мир это отвергает, мир смеется над этим. Он чувствует, действительно я правильно делал, действительно это блаженный путь. Действительно это поможет юноше в чистоте путь держать свой. То есть у него он как бы проходит через испытание, когда мы проходим через испытание, мы всегда на грани вот этих сомнений. Как Иов был, как все, когда мы проходим через испытание, мы хотим, чтобы Бог пришел скорее, явил милость свою, да, особенно когда мы чувствуем, душа моя повержена в прах, да, истаивает от скорби, да, укрепи меня по слову тому. То есть этому человеку находится, он не, вот весь этот псалом, что интересно, он не просто правильный, хороший, истинный, говорят, этот человек, он проходит через сильную скорбь. И это очень интересно. Мне всегда очень интересно, когда в Библии я читаю какие-то правильные вещи, да, а потом смотрю, а кто это написал, в какой он ситуации написал. И я вижу, что это Давид написал, да, когда он там бегал от Саула, когда боялся за свою жизнь и так далее, и так далее. И мне всегда это интересно, и это меня вдохновляет. То есть это человек, потому что когда мы проходим страдания, испытания, очень часто мы много говорим о страданиях, много говорим о том, как тяжело, да? И мы иногда с трудом можем от сердца, в нормальной ситуации мы можем сказать, Господь благ, Бог есть любовь, там, это здорово, храни себя по Слову Божьему. Мы можем так, но когда мы проходим через скорбь, мы унываем, мы затихаем, и мы не всегда можем прийти на молитвенное собрание и сказать, блаженны непорочные в пути, потому что мы чувствуем, я вот пытался быть непорочным, я пытался жить по Слову Божию, такое со мной происходит, и мы чувствуем именно конфликт, и нам трудно внутренне сказать, что это действительно блаженство хранить откровение Божие. Нам кажется, вот я пытался хранить откровение Божие, и что со мной произошло, и вот люди надо мной теперь смеются, и я чувствую себя глупым, мои родственники надо мной смеются, мои друзья меня не понимают, да, и в церкви на меня смотрели, как я вроде бы верующий, уповаю, они вроде бы брали с меня пример, и вот я теперь уповаю на Бога, и я в такой скорби, да, почему такое происходит, и как бы путаница, как ты, Ира, сказал, путаница очень часто наступает в испытаниях. Не то, что мы отрекаемся от веры, но мы не всегда можем вот так вот торжественно говорить вот эти истины. И когда человек проходит через скорбь и говорит вот эти истины, какие он говорит, для меня всегда это поддержка. Это легко сказать, блаженны непорочные в пути. Это легко сказать, когда все в жизни хорошо. Это очень легко сказать. Но это очень трудно сказать, когда мы проходим через скорбь. И когда люди об этом говорят и показывают это, показывают свою веру, непоколебимость, да, в Слове Божьем, да, это очень поддерживает. Это очень поддерживает. И вот такие псалмы, вот этот псалом, все вот эти замечательные истины или переживания здесь, мы должны понимать, что человек происходит через очень сильную скорбь. И душа моя повержена в прах. Душа моя истаивает от скорби. В 31 стихе, вот мы видим его чувства. Он говорит, я прилепился к откровению твоему, Господи, не постыди меня. Он боится. Он боится, что он будет постыжен духовно, что он уповал на Господа, и ничего не произойдет. И он так погибнет, или ситуация так останется, и Бог в этом не будет прославлен. И когда мы уповаем на Бога, да, и проходим через скорбь, у нас есть определенный страх, что мы будем постыжены. Что Бог как-то не прославится, и люди будут с жалостью на нас смотреть. У нас есть такой страх. И вот этот человек, каким бы он ни был духовным, он молится, возвещает эти истины, проявляет твердость веры, но мы видим его сердце, у него есть определенные переживания. Да? Не постыди меня, он боялся быть постыженным. Мы, верующие, очень часто боимся быть постыженным в нашей вере. Мы пошли этой узкой дорогой, да? Мир не выбрал эту узкую дорогу. Мы пошли этой узкой дорогой, потому что мы верим, что мы на правильном пути. Мы идем в Царство Божие. Да? Но когда искушение, испытание приходит, нам кажется, что мы будем постыжены. Нам кажется, что мы будем какими-то просто дураками и фанатиками. Оторванными от реальности. Да? Какими-то пустыми мечтателями. Мы боимся, что мы будем постыжены. Поэтому в Библии говорится, верующий в него не будет постыжен. В Новом Завете говорится в Римлянах 10 главе. Верующий в него не будет постыжен. И он в 27 говорит, дай мне уразуметь путь повелений твоих. Несмотря на это, он все равно ценит Божье откровение, Божье слово. И он хочет уразуметь Божью волю, уразуметь путь повелений твоих, уразуметь путь Божий. Когда мы страдаем, очень часто мы молимся о своем пути, о пути, что Бог изменил наш трудный путь, что Бог благословил мой путь, да. Он, несмотря на все это, он молится о Божьем пути, он молится о Божьей воле. Когда больно, всегда хочется избавиться от боли. И об этом наши мысли и наши молитвы. Да? Но этот человек, он все равно понимая, что нужно прежде всего не своего как бы искать, а Божьего. Вот это тоже очень вдохновляет. Несмотря на всю эту сильную скорбь, да, он просит о помощи, это понятно, он просит, да, «Амик, яви милость рабу твоему». Да? Но в его сердце все равно желание искать пути Господни, что Бог хочет. Что Бог хочет. Потому что когда мы проходим испытания, я по себе знаю, когда мне трудно, и если я подлавливаю себя на мысли, что «а что Бог хочет?», я чувствую себя странно, потому что это не о том, о чем я хочу думать. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, чего я хочу, чтобы Бог сделал для меня, да. Когда будет все хорошо, тогда я буду искать путей Божьих, да. Но сейчас мне трудно. И вот, вот этот человек, он показывает пример веры. У него искреннее, сильное желание знать волю Божию. Это вдохновляет, несмотря на его испытания. Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Он понимает и молится о расширении сердца. Открой очи, да, он говорит. Чтобы видеть чудеса закона. То есть, другими словами, чудеса закона, под законом подразумевается, когда здесь он говорит про закон, подразумевается просто все Писание, Ветхий Завет, да? Не только 10 заповедей или Моисеев закон. Он просто так, евреи часто называли все Писание. Вот. И у него, он говорит, что ты открой, должен Бог помочь. Сверхъестественная сила Бога должна помочь, чтобы мы понимали вот эти откровения, Ветхий Завет, Новый Завет. Чтобы Бог открыл вот эти духовные очи. Что тебе открывать очи? У тебя ум есть, глаза у тебя открыты, что еще, да? Но он молится, открой очи, понимаешь? Он понимает, что есть духовные вещи, и нужна сверхъестественная помощь. Он понимает и молится об этом, да? Чтобы видеть чудеса закона. Когда мы проходим через испытания, мы сами по себе знаем, когда все в жизни хорошо, мы читаем Библию, так здорово, все, да, здесь все правильно, аминь. Но когда в жизни произошло испытание, мы открываем Библию, и она уже не кажется нам чудесной. Она кажется нам полна конфликтов, нам даже кажется, что здесь какие-то ложные обещания, и мы уже можем даже в испытаниях не тянуться к Библии, не тянуться слышать Слово Божие. Мы так чувствуем, мы не чувствуем, что это уже чудесная книга, да. Такое происходит, да. Но этот человек, он сохранил вот эту веру. Нет, откровение Божие, это действительно чудно. Несмотря на то, что до этого он уповал на эти откровения, он молился Богу, и Бог задерживает ответ. Он все равно верит, что обетования, откровения, они чудны. Это тоже вдохновляет. Дальше с 33 по 40-й. Буква называется «Хи». С 33 по 40 читаем. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, и животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которое я страшусь, ибо суды Твои благие. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правду Твоею». Он не просто пытается понять слово, он хочет, и мы верим, он хочет посвятить и следовать этому слову до конца. Да? И буду, 33 стих, и буду держаться его до конца. И это хороший пример для нас, когда мы, потому что, в принципе, все мы хотим откровения, все мы хотим, чтобы Бог проговорил к нам, да, но одна из вещей, и почему мы иногда ничего не слышим, потому что, может быть, у нас иногда не хватает вот этой готовности держаться слова до конца. И Бог, Он ищет таких слушателей, которые, прежде чем они услышат, они придут и скажут: «Бог, что бы ты ни сказал мне, что бы ты мне ни показал, вот я раб твой, говори ко мне, да, я исполню, да. Потому что если человек приходит с отношением, ну, смотря что это, да, я хочу услышать от Бога, ну, посмотрим, как это, применить, не применить, да, вот такое отношение, и Бог это видит, в принципе, такое отношение оскорбляет Бога. И Бог вправе вообще ничего не говорить. И человек потом думает, а что же Бог ко мне не приговорил, а что такие проповеди неинтересны, да? На самом деле у человека нет голода такого, такого желания. Вот как этому или Самуилу сказал, если человек, когда услышишь голос, скажи, что надо правильные вещи сказать, то есть правильное отношение иметь. Господи, раб твой слушает, да? Раб твой, да? То есть я твой раб, да, не просто. И вот то же самое, когда у нас вот это отношение, исполню до конца. Это хорошее отношение, и Бог, конечно, будет открывать нам, потому что Он хочет это делать. То есть желание не просто понять слово, но вот это посвящение я буду следовать до конца. И вот, вот это же само, я верю, вот это само желание следовать до конца, что бы Бог мне ни показал, оно сразу проясняет разум, и мы воспринимаем истины Божьи. Второе, что хочу сказать, он здесь говорит, преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. То есть он понимает, что его сердце все равно может быть сильно уклончивым. Он сам просит, зная свое сердце обманчивое, греховное, он просит, что Бог... то есть у него есть желание исполнить до конца, и в то же время он понимает свою греховность. Вы можете прийти в церковь, и вы и можете чувствовать себя, что да, с одной стороны, я хочу все исполнить, но с другой стороны, я чувствую, что у меня не хватит сил, я опять наобещаю, а потом не исполню, сколько раз я обещал Богу, сколько я обещал исправиться, ничего не получается. И это нормально, даже в этом уповать на Бога. Преклони сердце мое. То есть не я посвящаю сердце, а ты, Бог, преклони сердце. Господь, я не чувствую вот в этой песне, как там поется, я так не чувствую, у меня нет такой любви, у меня нет такого посвящения. Но ты, Господь, измени мое сердце, чтобы эти слова действительно были в этой песне от моего сердца. Да, вот так, когда мы молимся, Бог тоже делает чудеса. Бог действительно преклоняет и отворачивает нас от корысти. Потому что мы сами по себе, мы сами шокированы, какие мы иногда корыстные эгоисты. И нужна, что? Не нужно опускать руки. Ну вот, все, поклонение не получится, у меня такие мысли греховные. Как я мог о том подумать, и как я мог об этом человеке подумать, и вообще, и мы чувствуем виновными, да. Но мы понимаем, что наше сердце, оно уклончивое, и мы можем и должны просить, чтобы сам Бог преклонял даже наше сердце. С одной стороны, есть человеческая часть, мы должны посвятить себя, да. Мы должны сделать это решение, следовать до конца. Но с другой стороны, мы просим Божьей помощи тоже. Это вот, вот это образец для наших желаний молитвы. С одной стороны, желание держаться до конца, укажи мне, Господи, да? С другой стороны, Бог, мне все равно нужна твоя помощь, чтобы ты преклонил мое сердце к этим откровениям, а не корысти. В 38 стихе он также молится. «Утверди слово твое рабу твоему ради благоговения пред тобою». Ради благоговения пред тобой, он говорит, да. То есть, что он имеет в виду, чтобы это слово, в которое он верит, которое он знает, которое написано, да, он хочет, чтобы оно исполнилось, чтобы другие увидели и имели благоговение, чтобы он тоже в том числе имел еще больше благоговения пред Богом. Он так молится, потому что мы имеем слово, мы верим в него, но у нас есть сильное желание, чтобы это слово исполнялось. Когда слово исполняется, оно и утверждается. Правильно, да? Это правильно верить, но мы можем и должны молиться, чтобы Бог исполнял это слово, да? Если есть слово об исцелении, это нормально молиться, чтобы Бог подтверждал это слово, чтобы были исцеления, чтобы люди увидели. Потому что есть очень много скептиков, есть очень много людей, которым нужна помощь для веры. И это будет им помощью. Они вдохновятся или они загорятся. Да? И это нормально молиться. И этот человек тоже так чувствовал, что Бог должен утвердить свое слово. Он дал обещание, и он должен подтверждать свое слово. И Бог будет это делать. 39 стих он говорит, отврати поношениями, которые я страшусь, ибо суды твои благи. То есть страшусь, то есть он проявляет веру, но у него есть определенный страх. Он чувствует это поношение духовное. Люди ему говорят: ты уповал на Бога, где что Бог, все, что он тебе не поможет. Вот ты такой был правильный, все время там цитируешь Библию, на Библию ссылаешь. Ну где что Бог, да? И он чувствовал это поношение, да? И он просит: Бог, отврати это поношение, которого я страшусь, да? Он страшится то, что он потеряет веру. Он страшится то, что он оставит тот путь, по которому начал идти. Он страшится этого, он чувствует эти тенденции, эти искушения подкатываются к нему, да, и он молится об этом. И это поддержка для нас тоже, когда мы чувствуем все эти тенденции в сердце и посмотрим: а, вот этот человек тоже это испытывал, это нормально об этом молиться, это нормально так, это поддерживает. То есть, что мне нравится в псалмах, в молитвах, то есть человек не просто там... только правильные вещи какие-то там рапортуют: слава тебе, Бог, превозношу. Он, да, они это делают, но они также и говорят, что душа моя повержена в прах. Как себя чувствуешь? Душа моя повержена в прах. Мы так иногда не говорим, потому что это самое. Но ладно, мы друг другу не говорим, но мы иногда перед Богом чувствуем тоже, что нужно как-то себя представить каким-то. Нет, мы можем приходить такие, какие есть. И Бог оживит. Дальше, с 41 по 48 стих мы продолжаем. Буква ВАН. 41 по 48. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ по носящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, во веки веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеления Твои. Буду говорить об откровении Твоих перед царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедью Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Да придут милости по слову». Какое слово? Ну, мы точно не знаем, какое у него слово. Но если вспомнить Давида, то у Давида были обетования, что он станет царем. Да? Ну вот он, и он примерно так же наверняка Давид молился, чтобы Бог по своему слову явил милость к нему. Да? У нас есть тоже откровение, для нас обетование есть. И когда мы молимся, нам всегда нужно найти обетование, на основании чего Бог ответит, на основании чего Бог мне поможет. Бог, помоги, мы иногда так молимся, да. Но наша молитва будет, если можно сказать, продуктивной, наша вера будет больше, когда мы найдем, что Бог обещал уже вот в этой ситуации, или по поводу этого помочь, или уже Он сказал по поводу этой ситуации. Например, очень часто нам нужна мудрость. Очень часто, да? На молитвенном собрании мудрость. И я вижу, иногда люди приходят на молитвенное собрание, там просят, у них какое-то решение им нужно, они объясняют этого, и мы все тоже начинаем думать, как-то советовать человеку, да, и трудно, да, иногда даже, может, немножко унываем, а как эту ситуацию решить, а не надо решать, просто Бог обещал, просите о мудрости, и Он даст. Да, вот это прекрасное обетование. И когда мы в данной ситуации, когда кажется, что и не нужно чувствовать виновно, что там мы не можем человеку помочь, подсказать ему в этой ситуации. Суть не в этом. Он пришел молиться. Он пришел молить у Бога. И у нас есть обетование, что Бог даст ему мудрость. Просто давайте с верой молиться. Бог даст ему мудрость. Это здорово. Бог обещал. То есть вот по этой милости, по слову Богу, это будет нам помогать так молиться и стоять на обетованиях Божьих. Всегда нужно найти обетование на какие-то ситуации. Я себя плохо чувствую, у меня какая-то тяжесть. Надо подумать, в чем дело. Ага, какое обетование? Обетование то, что нет никакого осуждения. Я чувствую осуждение. Какое обетование? Нет никакого осуждения. И проблема решается. Но если мы просто будем молиться: Бог, помоги, Бог уже помог, Он уже много дал, и поэтому нужно просто открывать это слово, знать это слово. И у меня в 42 стихе вот это сильное желание дать ответ поносящему меня. То есть люди смеялись над его верой, над его путем, да, как он твердо следовал за Бога, и он просит, чтобы Бог помог ему. Он говорит в 43 стихе: «Не отнимай совсем от уст моих слова истины». Он чувствовал, что если Бог не исполнит, если Бог не подтвердит свое слово, эти слова он уже больше не сможет проповедовать. Эти слова истины. Он так чувствовал, да? Ему нужна была поддержка. Поэтому он так об этом молится. А он как бы обещает Богу, что я буду ходить свободно, буду говорить об откровении твоем, буду утешаться, да, такие обетования он дает. 49 по 56. Буква Заин. Начинается с этой буквы. Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедственном, что слово твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя твое, Господи, я хранил закон твой. Он стал моим, ибо повеление твои храню. То есть у него такая мольба: вспомни слово твое к рабу твоему. Да? То есть Бог что-то обещал ему. Он говорит, вспомни слово. То есть этот человек, он тоже, несмотря на то, что он пример веры для нас, он тоже чувствовал иногда, что Бог как будто забыл его. Поэтому он так молится: вспомни слово твое. Ему так кажется, что Бог далек, что Бог забывает. Но он вспоминает, что Бог, ты дал мне свое слово, а ты Бог праведный, ты не можешь лгать, не можешь обманывать. Вспомни это слово, которое ты мне повелел мне уповать. Да? То есть это я не выдумал, Бог. Это не у меня какой-то заскок. Ты дал это слово. Это всегда нужно, в принципе, проверять. Когда мы о чем-то молимся, на чем-то стоим, действительно это слово Божие? Или это мы выдумали? Но это дает нам поддержку, когда мы понимаем, нет, это Слово Божие. Бог дал мне это откровение. Бог направил меня в это направление. Он повелел мне на это уповать. И это дает нам поддержку и веру так молиться, вспомнить Слово Твое к рабу Твоему. И он вспоминает то обетование, которое Бог ему дал. И в бедствии, в 50 стихе, он говорит, что Слово Твое оживляет меня. Вы сами знаете, когда трудно, но вы читаете Библию и вспоминаете какие-то обетования, которые Бог дал 5-10 лет назад, или, может быть, 2 недели назад. И это что? Действительно оживляет. Я, допустим, в понедельник, допустим, был расстроен, но я слушал проповедь, Слово Божие слушал, и Бог меня поддержал. Он действительно меня оживляет. И это очень здорово, вот это Слово Божие. Поэтому слушайте проповеди, дополнительные проповеди, читайте слово, размышляйте, это будет действительно нас оживлять. Гордые крайне ругались надо мной, но я не уклонился от закона твоего. То есть, кто такие гордые? Это люди, которые уповают на свои силы. А он был слабый, но уповал на Бога, да? И он все равно устоял в этих испытаниях, все равно я буду уповать на Бога. Я не буду уклоняться от заповедей, я не пойду на компромисс. Я буду ходить в праведности, да, хотя над мной люди смеются и ругаются. 54 стихе. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Какие у нас песни? О чем мы поем, да? А он говорит: уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. И мы в принципе, все странники на этой земле. И вот эти вот обетования, вот эти духовные песни, песнопения, которые мы должны петь, это будет хорошей поддержкой для нас. Слушать музыку поклонения или самому просто вспоминать, или самому даже петь. Я иногда в машине езжу и начинаю петь. К концу второго куплета я уже поддержан. Дальше, с 65 по 72. То есть, простите, с 57 по 64, да? С 57 по 64. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил немедленно соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим. Он здесь говорит, спешил и не медлил в 60 стихе. Я помню, пришел в Америке был, и пришел, там в церкви была типа воскресная школа, даже не воскресная школа, а школа там, при церкви школа есть, и там был класс, ну, может быть, подготовительный, типа по 6 лет. И я помню, учительница им постоянно, знаете, как с детьми разговаривает, и она им постоянно говорила на английском, slow obedience is no obedience. И дети повторяют, slow obedience is no obedience. То есть медленное повиновение, это не считается повиновением, да? И я вот помню это самое, действительно это мудро, да? И вот этот человек, он не медлил, он спешил повиноваться Богу, потому что повиновение, оно подразумевает сразу, да? Представляете, вы скажете своим детям, иди сделай то, а ребенок вам скажет, ну, когда будет время свободное. Ну, сейчас, да, пап, подожди, да, это, я бы немножко расстроился. Вот, но вот в этой отрывке он, если вы заметили, он как бы перечисляет свое, как он повинуется Богу. Спешил, не медлил, да, он как бы... Но это он не хвалится перед Богом. Он просто понимает, что человек, который повинуется Богу, Бог его вознаградит. Бог защитит его, Бог ему поможет. И он как бы себе напоминает, он понимает, что он был на правильном пути, и у него есть уверенность ожидать Божьей помощи. Он не хвалится перед Богом. Он просто цитирует этот простой закон. Те, кто ходит перед Богом, они получают помощь. Потому что Бог, он смотрит, чтобы кого поддержать, чье сердце вполне предано Господу. И он просто это вспоминает. Дальше. 65 по 80. Это два отрывка, как бы мы прочитаем. 65 по 80. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верю. Прежде страдания мои я заблуждался, ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордость сплетает на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысячи золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня, научусь заповедям Твоим. Боящийся Тебя увидит меня и возрадуется, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены горды, и безвинно угнетает меня, и я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Здесь он такие вещи, я обращаю ваше внимание, он говорит в 67 стихе. Прежде страдания моего я заблуждался, ныне слово Твое храню. Вот я подчеркнул, вам тоже советую, подчеркните этот стих. Потом 71 тоже. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. И 75 стих. Знай, что, Господи, что суды Твои праведны. Вот этот человек, он, видите, как воспринимает страдания, испытания, он воспринимает очень хорошо, правильно. И это ему помогло так воспринимать, потому что он прежде всего хотел исполнить Божью волю, он хотел познать пути Божьи. И когда у нас есть желание исполнить волю Божью прежде всего, то когда приходит испытание, то мы... Есть две философии. Одна философия – я хочу исполнять Божью волю. Другая философия – я хочу, чего я хочу. И обе эти группы, они представлены в церкви. Да? Или мы иногда по временам становимся такими, мы хотим своего. Да? И вот когда мы хотим Божьей воли, когда испытание происходит, так как главное Божья воля, а мы знаем, что Бог все содействует ко благу, и в конце концов через испытание Он Бог прославится, то мы не слишком унываем. Когда мы хотим своей воли, а наша воля не исполняется, потому что испытание это не часть нашей воли, это не то, как мы представляем, тогда очень трудно. Мы ничему не учимся, и хуже того, мы можем даже веру потерять или оставить то, к чему Бог нас призвал. Это очень важно, иметь вот эту ясность в голове, чего я хочу в своей жизни, чего хочу сегодня, исполнять Божью волю. Если это есть, эта ясность есть, испытания, мы в испытаниях скажем, Бог, слава Богу, я вот заблуждался, а теперь я лучше вижу, да? Если этого нету, если есть желание только свою волю, чтобы она исполнялась, да, и в церковь человек ходит, чтобы Бог его благословлял, чтобы его жизнь была еще лучше, то, как он хочет, чтобы она была, да. Когда испытание происходит, человек говорит, я так себе не представлял, и это же как-то Бог. Должно быть все хорошо, а так происходит, я не вижу в страданиях какой-то пользы, да, и человек не понимает, что Бог использует эти страдания, потому что человек заблуждается, но он отвергает наказание Господне. И вот этот человек, он способен вот так смиренно сказать, я заблуждался, но слово твое храню теперь. И что интересно, он не просто говорит, что вот там другие ругаются на дно, я терплю поношение от других гордых людей, да? Он понимает также, что это отчасти его страдания, не все, но отчасти это рука Божья. Это Бог это допустил. И он воспринимает это уже не просто там, а вот люди плохие. Бог, ты это допустил. И я понимаю, почему. Потому что страдания, они теперь помогают мне хранить слово. Иногда действительно испытания, они мобилизуют нас. И мы начинаем действительно ходить в Слово Божие, откладывать компромиссы. И надо и держать это в голове. Почему я прохожу через испытания? Бог хочет чему-то меня научить. Может быть, я где-то заблуждаюсь. И боль, она очень хорошо проясняет некоторые вещи. И когда мы так понимаем, то мы тоже говорим, благ и благодетелен ты. Когда мы это не, так, такого нет отношения, то нам не кажется, что Бог благ и благодетелен. Бог учит. Эта тема мы много раз слышали, но о ней нужно повторять, потому что это как ученики, они слышали о царстве, но не могли слышать о кресте, о том, что Иисус будет распят. И Иисус три раза им говорил, но они это как-то пропустили. И вот тоже, когда Библия говорит о каких-то вещах, есть вещи, которые мы слушаем очень хорошо, а есть вещи, которые мы как-то пропускаем. Вот эта мысль о страданиях огненных, она нам трудно дается, и нужно напоминать, чтобы мы были готовы, зная, что суды праведны. То есть, Бог, ты допустил это в моей жизни, ты учишь меня чему-то, ты праведен, все нормально. То есть, у него нет горечи по отношению к Богу, он смирился под эту крепкую руку Божью. Это очень хорошо, если мы научимся тоже так делать. Братья и сестры, слава Богу, что я пострадал, Бог чему-то меня научил. Да? Хорошо вот так говорить, но не всегда мы так говорим. Иногда мы просто жалуемся, помолитесь, ой, мне так тяжело, да, и не понимаем, что Бог через это что-то хорошее делает, очищает нас. Но очищение всегда, конечно, болезненно. В 74 стихе он говорит, боящийся тебя увидит меня, возрадуется, что я уповаю на слово твое. То есть человек признает, что он заблуждался, Бог его наказал. Но Бог, он так вот человек смирился, Бог его восстановит, и он знает, что боящиеся, то есть верующие люди, стремящиеся к истине, они посмотрят на его, и это будет поддержка для них. Казалось бы, мои ошибки, мои страдания, как это могут быть поддержкой для других? Но зачастую именно то, как я сохранил веру, или то, чему я научился через эти страдания, это поддерживает других. Они не чувствуют себя одиноки. То есть, потому что когда мы страдаем, мы зацикливаемся на себе. Мы не забываем, что через наши страдания люди другие будут поддержаны. Дальше. С 81 по 88, а потом еще будет с 89 по 96 и все. С 81 по 88 отрывок я читаю. Истаивает душа моя спасение Твоем, уповая на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но устав Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне горды, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истины. Несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повеления Твоих. По милости Твоей оживи меня и буду хранить откровение уст Твоих. То есть видите, мы видим его чувство, истаивает душа его, да? То есть ему, то есть это не какие-то там страдания короткие, это долго продолжалось, это затянуло, ему кажется долго, ему кажется это невыносимо. Но несмотря на это, то, что мне нравится, вот этот человек, у него есть вера. Вот я смотрю на него, и когда мои испытания, я замечаю, что я не всегда такую проявляю веру и такое отношение, в которое этот человек смог сохранить это отношение. Это хороший пример, это вдохновляет. У него есть вера. Все заповеди твои истины. Опять же, это легко сказать, когда все хорошо. Все заповеди твои истины. Да? Но когда мы проходим через испытания, когда кажется, что Бог не отвечает, когда мы томимся, да, когда мы истаиваем, да, очень трудно сказать, все заповеди твои истины. Конечно, мы можем сказать, да, там, ну, я пастор, я должен так говорить, да. Но иногда очень трудно от сердца это действительно так сказать. Потому что сам начинаешь сомневаться. Но этот человек, все заповеди твои истины. То есть это не просто какая-то формальность. Мы и так знаем, что Бог и это истина, да, мы это знаем. Но когда человек в испытании, когда он истаивает, он все равно говорит, все заповеди твои истины. Вот это ценно, вот это ценное свидетельство. Это поддерживает, вдохновляет. И он так верит, поэтому не оставил повеления, он не пошел на компромисс. Он не обиделся на Бога и продолжал хранить себя, хотя вроде бы Бог ничего не действовал, хотя бы казалось, что Бог не помогал. Человек все равно остался верным Богу. Он как Иов. Все равно он не проклял Бога, да? Он остался верным Богу. Хотя ему было очень тяжело. И в 88 стихе он: «По милости Твоей оживи меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Вот мне нравится его вера. Несмотря на то, что он молится о помощи, но он проявляет веру. Блаженный, да, он говорит. Непорочные в пути. Потому что когда мы проходим испытания, мы не кажется, что мы блаженны. И дальше последний отрывок с 89 по 96. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определению Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повеления Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повеления Твоих. Нечестивые подстригают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Вот опять мы видим его веру в этих обстоятельствах. Он говорит: навеки Слово Твое, да? Все стоит, все служит Тебе, он уверен, да. То есть, говоря современным языком, он понимает, что мир не разваливается. Хотя его очи истаивают. Он приблизился, повержен в прах, да. Но его вера помогает ему говорить, как там говорится, я верил, потому и говорил. Ему по обстоятельствам ему нечего сказать. Он выглядит глупо, да. И ему говорят люди, как бы гордые, Бог тебя оставил. Да? Но он верует, и он говорит, и он понимает, нет, Бог на троне, мир не разваливается, Бог царит, Бог всем управляет, все нормально. Все нормально. И поэтому в 95 стихе он говорит: а я углубляюсь в откровения твои. То есть нечестивые подстерегают меня. Надо же что-то сделать, да? Нечестивый подстерегает меня. Что ты будешь делать? Какой план действий? Я углубляюсь в откровение твое. То есть с человеческой точки зрения это глупо. Ты будешь читать Библию? Он доверяет Богу. Да? Вот это очень, очень трудно, и на это вдохновляет. Нечестивый подстерегает меня, чтобы погубить. Его жизнь может быть на волоске. А я углубляюсь в откровения твои. Да? Почему? Потому что до этого он сказал, что Бог всем управляет. Все стоит до ныне, все служит тебе. То есть Бог ничего не допустит, несчастного случая не произойдет. Все под контролем Бога. Да? И поэтому он спокоен и делает то, что нужно делать. Углубляется в откровение Божие. Потому что от откровения Божие в конце концов сила. Это тоже очень хороший пример. Когда на нас наваливается, мы всегда чувствуем, надо что-то делать. Мы вот как эти евреи, когда ассирийцы наступали на них, они там все бегали в Иерусалиме, царя Иезекию дергали, давай, давай, что, надо что-то делать, что ты сидишь, пойдем в Египет, заключим с Египтом союз, давай, давай, это самое, надо конкретно сделать. И Иезекия тоже начинал, он был хороший, он тоже начинал, и ему пророк говорит, в тишине и в покое сила ваша, он им говорит. И он их предупреждает, пойдете в Египет, будет хуже, да? Но и слава Богу, Иезекия поверил, он остался в тишине и в покое, как бы, да? И когда пришел, ассирийцы пришли под стены Иерусалима, что произошло? Произошло чудо. Бог сам заступился, и 185 тысяч ассирийцев погибло. Вот такое было чудо, да? Бог послал ангела своего, да? Вот. Сила вот этой тишины и покоя, сила упования на Слово Божие. Человек углубляется в откровение, хотя вокруг вообще весь мир бурлит и переворачивается. Ну как Петр, надо смотреть на Иисуса, несмотря на эти волны. И вот последняя вещь, последняя мысль. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Мы люди, мы, в принципе, любим совершенное. Нам нравится такое что-то углубленное, интересное. Нам всем это нравится. Да. Мы иногда думаем, вот такой человек, он столько много знает. Это так интересно, интересно его послушать. И слушаешь его с открытым ртом. Да. И вот этот... И иногда у нас не бывает возможности столкнуться с совершенным, с каким-то, общаться с умными людьми, испытывать что-то необычное в жизни, мы можем быть ограничены. Но вот этот человек, да, он говорит, что я видел предел всякого совершенства. Он много чего видел классного, зачем мир гоняется. Он все это видел. И если бы его пригласили на телевидение, да, сказали, вот вы такую прожили интересную жизнь. Что вы скажете, что же самое интересное вы в своей жизни увидели? Он скажет, заповедь Божия безмерно обширна. Что? Библия? Откровение Божие? Мы думали, ты что-то скажешь нам такое, да? А ты Библию, да? Вот этот человек, он видел все это совершенство, да? Но он говорит, самое совершенное, безмерно. Это заповедь Божия, то есть откровение Божие, Писание. Вот это обширно, это безмерно. Если мы хотим к безмерным, к обширным вещам, то мы должны стремиться к Слову всем сердцем, с желанием исполнять до конца, повиноваться. Потому что это обширно по-настоящему. Мы хотим чего-то обширного, большого, великого, что-то больше нас. Да? Мы созданы для этого, да? Для чего-то великого. Бог это вложил в наше сердце. Вот общение с Ним, в Его Слове, вот это дает полноту и наполнение. Вот, так что мы видим вот эти вот, что мне опять нравится, что человек проходит через испытания, но у него есть вера. У него есть вера, и поэтому у него вот эти вот есть эта мудрость. Он понимает, что самое совершенство. Он не поколебался в Слове Божьем. Он не пошел на компромисс. Он не пошел там надеяться на коней, колесницы или на Египет, образно говоря. Он остался в этих откровениях Божьих. И мы знаем, что он не постыжен. Этот псалом его в Библии записали, и теперь миллионы верующих читают. И я думаю, наша жизнь, когда мы повинуемся Богу, когда нам может и казаться, что там мы истаиваем, да, но в конце концов наша жизнь, она будет поддержкой других. Она будет написана для других, и люди посмотрят на нас и скажут, и они будут поддержаны. И мы подумаем, Да, нам казалось, что мы одиноки, нам казалось, что нам никто не понимает. Но вот моя жизнь, мои страдания, мои слезы не были напрасны. Бог поддержал через меня других людей. Моя боль стала благословением для других. Вот как с этим человеком, да, хотя бы то, что псалом он такой написал. Ведь все псалмы, они написаны были в очень трудных ситуациях. Ну, не все, большинство из них, да, и они поддерживают миллионы верующих. Нас люди читают и поддержаны. Так что, что самое совершенное? Заповедь безмерно обширна. Аминь. Вот этот псалом, он как раз о слове. Очень много здесь говорится. Ты повелел мне уповать на слово твое. Как хранить себя, как юноша хранить себя. Да. Вот это именно о слове Божьем. А почему так? Почему? Потому что в данной ситуации у человека больше ничего нет. У него больше ничего нет. Иногда бывает ситуация, у нас ничего нет, только слово Божье, только обетование.